Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами теперь будем обсуждать в течение часа главные события, которые я подбрала, тема, которую я подбрала для вас к этому часу. Начнем с чего? Что Алексей Кудрин призвал Кабмин поддержать бюджет регионов в условиях кризиса. Потом поговорим о том, что белорусские пограничники начали использовать резервы для охраны границы. После новостей поговорим об этой чудовищной истории в Рыбинске. Там задержали вот этого убийцу двоих детей. Прятался он в траве. Несколько суток его искали. Но в данном случае нам с вами важно понять, а что могла сделать полиция для предотвращения такого преступления? Почему не работает система учета вышедших на свободу? Потому что мы знаем, что этот человек отбывал наказание в колонии строгого режима за изнасилование и убийство ребенка. Потом мы с вами поговорим в конце о том, что МИД России пообещал ответить, я цитирую, на санкционный зуд Запада. Это заявление Марии Захаровой в контексте того, что Москва будет реагировать, если против нее будут вводиться санкции. А так она прокомментировала вчерашнее заявление Европарламента, призывы, точнее, вот через эту резолюцию ввести новые санкции в отношении России, как получается из-за ситуации в Беларуси, так и из-за ситуации с Алексеем Навальным и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира, тут 779-й сетует, говорит, к вам дозвониться нереально, но вот телефон есть, просто радиостанция популярная, все хотят дозвониться, поэтому, ну, товарищи, пытайтесь. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. На ленту информационных агентств смотрим. Так, сейчас они загружаются. Бизнес во вторник представит Белоусову свой план по НДПИ. Так, КПРФ может выставить по несколько представителей в части округов на выборы в Госдуму 2021 года. Еще Мишустин приглашен на заседание Евразийского межправсовета 9 октября в Армении. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации. Еще Россия предложила 17 поправок к проекту резолюции СПЧ ООН по Белоруссии. Это официальный документ по Белоруссии. Чуть попозже подробно будем изучать. Еще... Так, граждане России смогут, да, получать персональные уведомления о мерах поддержки. Об этом сказал господин Котяков, а он у нас министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Давайте теперь непосредственно к деньгам и перейдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Алексей Кудрин призывает Кабмин поддержать бюджеты регионов в условиях кризиса. По итогам года их госдолг может достичь серьезных значений, считает глава Счетной палаты. В центре дискуссии должны стоять не только вопросы федерального бюджета, но и бюджета регионов. Неясно, каким образом они будут замещать выпадающие доходы. Чиновник отметил, что пока не произошло серьезного роста регионального долга, однако к 1 августа он превысил 2 триллиона рублей, по сравнению с началом года вырос на 2,7%. Глава Счетной палаты привел прогнозы экспертов, согласно которым госдолг в регионах по итогам года может достичь 2,5 триллионов рублей, а Минфин начинает ориентироваться на жизнь в рамках нормы, пишет глава Счетной палаты, но все же 2021 год ожидается как исключительный посткризисный, что выражается в низких доходах и высоких антикризисных расходах. Владимир Климанов на связи с нами, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я пытаюсь понять, вот здесь взаимосвязь, смотрите, Кудрин говорит, в центре дискуссии должны стоять не только вопросы федерального бюджета, но и бюджета регионов. Так ведь это же между собой все связано, ведь фактически с федерального бюджета региональные бюджеты получают какие-то деньги.
Абсолютно точно. Примерно 2,5 триллиона рублей в прошлом году ушло в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в регионы. Но суммарно доходы региональных бюджетов были порядка 12 триллионов. То есть вот, ну, значительную их часть составляют трансферты. Для некоторых регионов это там даже 80 и более процентов. Для некоторых северокавказских республик, например. Так. А для некоторых, ну, роль трансфертов из федерального бюджета не столь высока. Для той же Москвы или нефтегазодобывающих регионов.
Владимир Викторович, ну у нас же регулярно ведутся дискуссии, поднимаются на тему того, справедливо ли у нас распределение доходов между регионами. То есть фактически распределение идет, ну, неким целевым образом. А говорят, а слишком много регионов отдают денег в Москву, в федеральный центр, а потом получают гораздо меньше, чем есть. Вот эта схема все-таки оптимальна и просто не умеют распоряжаться этими деньгами? Или действительно в ней есть изъяны и, возможно, мы придем к тому, что она будет корректироваться?
Ну, мы ее так или иначе корректируем на протяжении там, последних десятилетий достаточно все-таки активно. Другой вопрос, что найти необходимую формулу вот такого адекватного и справедливого распределения очень сложно. Сложно в силу просто даже таких общих экономических факторов, когда основную часть доходов в стране дает нефтегазовый сектор. Ну, классически сказано, что он должен, доходы от него должны централизовываться. Потому что если мы их децентрализуем, отдадим в регионы, то тогда часть регионов выиграет больше, и то есть богатые станут еще более богаче, а бедные, ну, если побогатеют, то совсем не на значительную величину. Поэтому, собственно, и происходит вот такое перераспределение. И второе, я такую всегда делаю оговорку, что все-таки не регионы отдают федеральный центр, а у нас ну, две категории налогоплательщиков – это физические лица и юридические лица.
Да.
Причем доходы, генерируемые гражданами, то есть НДФЛ тот же, они полностью поступают в региональные и местные бюджеты. То есть мы говорим только о том, что доходы от предприятий, работающих в регионах, хорошо бы перераспределить в большей степени, наверное, в сторону региональных бюджетов. Но сделать, еще раз говорю, в такой конструкции, которая есть в стране в рамках такой макроэкономической модели, что ли, не очень просто.
Тогда смотрите, Алексей Кудрин призывает Кабмин поддержать бюджет, но при этом не умалчивает, скажем так, о способах того, как это можно сделать. Вы видите действительно сейчас вот в этот либо кризисный, либо, как он сказал, посткризисный все-таки период, и что точнее нужно еще выяснять, какой-то вариант исправления этой ситуации?
Вы знаете, точечные такие меры на самом деле могут быть предприняты. Более того, вот сейчас будет дискуссия об изменении плоской шкалы налогообложения по НДФЛ и введении прогрессивной. И мы, эксперты, пока до конца не понимаем, отразится ли это позитивно именно на состоянии региональных бюджетов. По идее, должно было бы, но в тех инициативах, которые высказал президент, все-таки пока такой ясности нет. Может быть, в ходе дискуссии, которая будет в Думе, более четкий здесь ответ будет получен. Кроме того, ну, наверное, федерация могла бы пойти на пересмотр, ну, например, долговой зависимости регионов. Об этом, кстати, Алексей Кудрин тоже говорит, что долг региональный растет. Он растет в том числе за счет роста бюджетных кредитов из федерального бюджета. Вот за последние просто полгода более 150 миллиардов объем бюджетных кредитов возрос при там, общей сумме чуть более чем в триллион. И понятно, что это ну, такая странная ситуация. Вместо того, чтобы регионам выделить действительно дополнительную финансовую помощь...
Их закредитовывают, фактически.
Снять с них вот эту финансовую нагрузку, да, долговую. Они еще более становятся закредитованными. То есть мы... Нам удалось сдержать рост регионального долга в последние годы, но вот в 2020 году он снова стал расти, и, в общем, пока не видно, как его можно остановить, потому что действительно доходы регионов, если бы не дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета, они бы упали.
Вот мы вчера в эфире разговаривали с представителями благотворительного фонда, который занимается помощью детям больным с спинально-мышечной атрофией. И там как раз речь шла о чем? Что проблема как раз в исполнении решений судов региональными властями, которые говорят, а у нас нет денег, поэтому просто бюджет не справляется, если условно в регионе там 100 человек с этим заболеванием, поэтому, пожалуйста, обращайтесь в федеральный центр. И поэтому, говорят, лучше было бы, это я в качестве примера привожу, чтобы финансирование шло целиком и полностью из федерального центра. Я правильно понимаю, что есть варианты пересмотра обязанностей регионов по финансированию тех или иных проектов, а может быть вообще целиком и полностью все это перевести в, из федерального центра, сделать как бы дотации по ряду проектов? То есть целевое финансирование, скажем так.
Да, такая дискуссия тоже есть, и мы когда говорим о том, что есть финансовая несостоятельность что ли, регионов, то мы имеем в виду не только слабость их доходных источников, но и то, что они перегружены расходами, и вот то, что вы упоминаете, это орфанные заболевания и другие редкие заболевания, которые требуют действительно очень крупного финансирования, просто оказываются не по силам регионам. И мы понимаем, что, конечно, хорошо бы вот снять с регионов такого рода расходные обязательства, чтобы они были более свободны в решении других задач. И федерация бы смогла их завести на свой уровень. Но вот как раз в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения президент такие инициативы сейчас и высказывал. Поэтому, возможно, здесь вот, ну, будут искать решения. Хотя я искренне говорю, что как бы не было нам жалко относиться к этой ситуации, но она в полной мере быть решена в текущих просто наших финансовых условиях не может быть.
Владимир Викторович, а в недостаче денег и нехватке денег в регионах какую роль играет, например, коррупционная составляющая? Ну, то есть, насколько эффективно все это используется? Два примера просто приведу. Есть история позапрошлого года с главой Клинского района, которого арестовали по делу 10 миллиардов рублей, общая стоимость имущества, 1500 земельных участков. 22 года сидел человек в этом кресле. Региональный бюджет, казалось бы. Другой момент, пару дней назад буквально новый. Представитель комитета, значит, финансов, то ли Выборга, то ли Выборгского района, точно не помню, значит, фактически украл бюджет Выборга, там 600 с лишним миллионов, чтобы купить должность в мэрии Москвы. Но быстро сознался в этом. Ну, то есть вопрос, как может чиновник целиком и полностью просто украсть бюджет города, и, соответственно, может быть, нужно искать проблемы именно в коррупции?
Я не стал бы так уж зачернять и региональные, и местные органы власти. Они работают в достаточно сложных условиях. Там, безусловно, есть коррупционная какая-то составляющая, с ней нужно бороться. Для этого есть специализированные наши структуры, которые этим занимаются. Но это не снимает в целом проблему финансовой несамостоятельности регионов и особенно муниципальных образований. То есть, да, нам хочется, чтобы коррупция везде исчезла. Она, наверное, есть и на федеральном уровне. Этому тоже приводятся иногда разные доказательства. И объем сопоставления, где уровень выше, он еще неизвестно будет в чью пользу. Просто я не видел таких сопоставимых оценок нигде. А единичные случаи, которые выявляются, они общей картины все-таки не рисуют. Но вот если говорить о том, что... можно ли какими-то вот этими мерами там потом решить проблему того, чтобы в регионах и муниципалитетах все заработало действительно правильно и покрыло все расходные обязательства за счет тех источников доходов, которые у них есть, я однозначно скажу, нет, этого не хватит. Нужно пересматривать и, как сказать, нормально работающие механизмы, чтобы... это обеспечить.
Спасибо большое, Владимир Викторович. Владимир Климанов был с нами на связи, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС. Посмотрим, какие варианты предложат для финансирования бюджетов регионов, у которых серьезный госдолг уже накопился. Региональный долг имеется в виду, и денег не хватает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И пока мы с вами обсуждаем деньги, сообщение с пометкой «Молния» ни много ни мало пришло. «Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться». Заявление Кабмина с пометкой «Срочно». Я читаю по лентам РИА Новости. Белорусские пограничники тем временем начали использовать резервы для охраны границы. Погранкомитет Беларуси заявил об усилении охраны, однако в Литве заявления Лукашенко назвали неадекватными. Что там еще? Это, значит, сообщение агентства БелТА. Все меры принимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска оформляют на въезд и на выезд в пределах пропускной способности. Госпогранкомитет об этом говорит. Ну а накануне Александр Лукашенко объявил о закрытии граница с Литвой и Польшей, а также усиление охраны границы с Украиной. Владислав Шурыгин с нами на связи, военный эксперт. Владислав, здравствуйте. Ой, как-то очень не слышно. Вот, сейчас попробуем. Понятно. Хорошо. Да-да-да-да-да. Владислав, скажите, зачем это все-таки делается и о каких угрозах идет речь?
Ну, я думаю, что есть как бы несколько мотивов. С одной стороны, это, конечно, очень ясный знак и Литве, и Польши, и, соответственно, Украине на тему того, что перекрывать границы можно не только на, как бы не только, скажем так, на ужесточение режима, когда там никто ничего не обойдет, и никаких тропок и стежек невозможно использовать
Ну и на тему того, что следующий шаг – это будет уже экономическая блокада этих границ, а это и для, по крайней мере, для Литвы это чрезвычайно болезненно, для Украины тем более. Поэтому нынешний режим охраны границ, он так вот подчеркивает, что граница в этом случае начинает работать, ну, как бы это правильно сказать, в таком очень жестком режиме. То есть, если раньше можно было просто предъявить паспорт и пройти, то при усилении охраны, при режиме, тогда уже начинается там, проверка...
Спрашивать, на каком основании, фактически.
Да, проверка цели прибытия и все остальное. То есть, поток тех, кто может въехать и выехать, резко сужается.
А, Владислав, здесь все-таки просто интересно понять. Вот закрытие границы. Это можно сравнить с неким железным занавесом, который, ну, вынужденно, может быть, опускает Александр Лукашенко?
Ну, не совсем так. Потому что это всего лишь, так сказать, всего лишь один из элементов железного занавеса. Потому что железный занавес тогда, когда... Украина, то есть когда Белоруссия перекроет, например, поставки нефтепродуктов на Украину.
Так.
Того же самого, той же самой солярки, на которой ездит там половина украинской армии. Или перекроет поставки, или ведет, точнее, жесткий контроль поставок продовольствия из Литвы, откуда потоком идут там креветки и прочие санкционные продукты, которые в Белоруссии как бы переклеиваются, выполняется нарезка, и дальше они продолжают свой путь уже внутрь России. Вот тогда это уже железный занавес, когда ведутся визы к тому, что сейчас как бы есть. Вот это железный занавес. Сейчас это скорее некая такая пугалка. Она, в общем, не очень сильно болезненная для Литвы и для Польши, но это такой некий знак.
Хорошо, Владислав, а как это сказывается на экономике? Потому что господин Линкевичус говорит, что важно понимать, означает ли закрытие границ для грузов или людей, или вообще что-то еще. Ну, то есть, условно, есть человек, который живет в Беларуси, он говорит, а мне надо там по работе, к детям, на учебу, неважно как. Ему говорят, нет, подожди.
Ну, в принципе, вот мы сейчас перед этим говорили, что вопрос, цель, с какой вы дальше перемещаетесь, он теперь становится очень актуальным. То есть вам вполне могут отказать во въезде или выезде. В перемещении продуктов, то есть в перемещении товаров, здесь вопрос открытый. Пока Белоруссия пытается заручиться поддержкой России на эту тему, то есть пытается заручиться, то есть как бы участием нас в белорусских санкциях с помощью того, чтобы мы оплачивали эти санкции. То есть помогали экономически Белоруссии уводить вот такой железный занавес. Я думаю, что мы пока к этому вряд ли готовы. Поэтому вопрос вот уже настолько жесткого закрытия границ, он сейчас не стоит.
Понятно. Спасибо большое, Владислав. Владислав Шурыгин был с нами на связи. Военный эксперт, 7373-948, это телефон прямого эфира. Важно понять, а как это отразится все-таки на стабилизации ситуации в Белоруссии, потому что Лукашенко говорит, что мы вынуждены отвести войска с улиц. Пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, сказал Лукашенко. Тем самым дает некий посыл. Линкевичус уже выступает на эту тему. Это министр иностранных дел Литвы называет заявления белорусского президента неадекватными. Но при этом Белоруссия поступает так. Давайте попробуем проголосовать. Все-таки вы считаете, что вот... закрытие границ – это верно, верно, ну, точнее как, проблема стабильности Белоруссии вовне. Ну, то есть стабильности Белоруссии, угроза для стабильности Белоруссии исходит извне. 134-21-35. Поэтому Александр Лукашенко закрывает границы. Итак, угроза стабильности Белоруссии исходит извне, опасность вовне, поэтому закрываются границы. 134. Вы считаете, что угроза стабильности Белоруссии внутри страны, то есть проблемы нужно искать внутри, 134-21-36. Так, 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий, слушаю.
Угроза Лукашенко, это сам Лукашенко, который должен, по идее, уйти как можно быстрее. Ему, по-моему, Путин 2 месяца дал, чтобы он разобрался с этим вопросом.
Не знаю, не слышала про сроки никакие.
В интернете такая информация ходит. А белорусы недовольны. Я в Брест часто ездил, в Беларуси. Они там ездят туда, бензин продают, сигареты и прочее. И как бы для них, если закроют границу, это вообще они...
Ну, граница справедливости ради... Спасибо большое, Григорий. Справедливости ради сейчас путешествие через границу, в принципе, сложно. сложно. Не просто потому, что Александр Лукашенко закрывает границу, а просто потому, что ковид и страны друг от друга закрываются. Но Лукашенко тем самым как бы перехватывает инициативу и говорит, что нельзя путешествовать не потому, что ковид, а потому, что есть угроза определенная. И вы согласны с ним и говорите, что угроза для стабильности Беларуси вовне 134-21-35, поэтому он закрывает границы. Угроза для стабильности Беларуси внутри, проблема внутри страны 134-21-36. Так, а Путин когда дал срок Лукашенко? Откуда лживая информация, говорит Серж? Вам же сказал Григорий, в интернете, написано в интернете. А с иностранного номера голосовать платно или бесплатно? Ну, не знаю, но вообще утрификации там никакой нет, потому что голос засчитывается за долю секунды. Надеюсь, в 24-м народ России погонят, понятно. Так, а как можно обсуждать бред больного человека? Для Беларуси лучший вариант закрыть что, простите, что закрыть? Его в резиденции, говорит Владимир. Слушайте, ну, на самом деле есть факт. Есть заявление и есть действие. Это действие необходимо обсуждать. Потом кто-то будет давать оценки. Политики дают оценки, политологи дают оценки политические, медики дают оценки медицинские. Понимаете, в чем дело? Поэтому давайте, вот мы, наша с вами задача задаваться вопросами, чтобы попробовать проанализировать, а что мы видим на самом деле. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Добрый день,
Сергей. Здрасте. Да, Сергей, слушаю.
Ну, вы знаете, я такой вот злобный гоблин по жизни. Я очень хочу, чтобы
что?
Лукашенко продолжал свою вот эту политику, чтобы он закрывался, чтобы он перестал биокалий поставлять в порты Литвы, так. А биокалий попробовал бы поставить в наши порты. Так. И вообще я хочу, чтобы Белоруссия присоединилась к России,
так.
И чтобы белорусы почувствовали, что такое тяжелая рука московского царя.
О, Господи.
Вот нет, 6 областей, да. А Лукашенко в этот момент, когда если что-то и произойдет, он слетит в ту же секунду.
Ага.
Поэтому я лично за ухудшение ситуации.
Какой вы злой человек за ухудшение ситуации? То есть хотите, чтобы людям жилось худо? Вам живется худо, и остальным должно житься худо. Никак-то не по-христиански, по-моему. Если страны Запада переживают за белорусский народ, то почему они не участвуют в приватизации, не инвестируют в экономику, не создают рабочие места? Почему-то проще финансировать протесты как-то неискренне, говорит Михаил. Только Лукашенко в начале пандемии не верил в ковид, а теперь вы говорите, что... Дмитрий, я говорю как раз, что Лукашенко закрывает границы, не мотивирует и ковидом, потому что он не признавал вообще опасность ковида. А именно потому что он говорит про угрозы извне, и она не в лице коронавируса. Так, а вам живется худо, говорит Ага, говорит, мне нет. 7373948, это телефон прямого эфира. Понимаете, это же, ну, как бы внутренние какие-то ощущения могут быть. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло, день добрый,
Андрей. Здрасте, Москва. Да, Андрей.
Смотрите,
да.
Я считаю, что Лукашенко, в принципе, делает правильно.
Так.
Давайте немножко логики.
Давайте.
Для
давайте.
Американцев, да, для американцев Европа, ровно как и Белоруссия, это поле боя.
Ну.
Понимаете, да? То есть, если будет горячая война, то Европа и Белоруссия будет полем боя. Поэтому он правильно делает, что закрывается. Я поддерживаю. Я очень много езжу в Европу, не столько много езжу в Белоруссию, но я еду через нее, да, и еду до Белоруссии, и смотря влево-вправо на поля, которые не тронуты уже лет 10 точно,
и
заезжая в Белоруссию, и вижу, какой там порядок.
Порядок. Самый главный порядок. Да, спасибо. Я прошу прощения, у нас просто новости, но ваш посыл ясен. Главное, что порядок и правильно делает. Так, а при чем тут американцы, говорит Игорь Беспрозванный, они везде. Мрета, Запад тупо толкает Лукашенко в объятия Путина. Мрета, а почему вы, Лукашенко, отказываете в субъектности? Мне кажется, Александр Григорьевич очень недоволен этим, и ему будет обидно. Может быть, он сам хочет в эти объятия? Понимаете? Поэтому закрывает границы. Не ему закрывают границы, а он закрывает границы. Не отказывайте человеку в субъектности. Ну что вы. 71%. Другое дело, примут ли в объятия. Понимаете, в чем дело? 71% говорит, что опасность для стабильности Беларуси исходит извне, поэтому правильное дело, что закрывает границы. Ну, заметьте, с той стороны границы. А 29% говорят, что основная проблема внутри все-таки страны. И оттуда исходит, там кроется опасность для стабильности жизни в республике. Давайте продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
305-й. А вы видели, как его вчера зацеловали белорусские женщины? 305-й. Я смущаюсь, если вижу, что какие-то чужие женщины целуют чужого мужчину, тем более во множественном числе. Не могу такое смотреть. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит и МСК, телеграм говорит и МСК-бот. Так, нам надо с вами двигаться дальше, и давайте через отбивку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Спустя трое суток это произошло фактически. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Мы подтверждаем, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Ярославль онлайн пишет, что правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова. Подозревают его в изнасиловании и жестоком убийстве несовершеннолетних. 15 сентября в Рыбинске были найдены мертвыми сестры 8 и 13 лет. Их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве, совершенные с особой жестокостью и изнасиловании. Подозреваемый сожитель матери девочек, по данным следствия, в 2019 году он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений. Особо тяжкое преступление – это изнасилование, убийство ребенка. Он был в Омске, женщина с ним познакомилась через интернет, и потом они, в общем-то, Саша, точнее, она из Омска, а он в Рыбинске был, они познакомились по интернету, и спустя, если я не ошибаюсь, 3 недели, по-моему, она к нему переехала. Она устроилась работой медсестрой, и потом ушла на дежурство, и после этого в течение суток не могла дозвониться до детей. Он говорил, то спят они, то в планшете сидят, а потом пришла, никого не было, точнее, его не было, дети были мертвые. Михаил Пашкин на связи с нами, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Петрович, скажите, а теоретически можно ли было избежать такой трагедии, если бы он отмечался, если бы он был под надзором правоохранительных органов? Работает эта система или нет?
Ну, в принципе, с такой судимостью, которая у него была, он чуть ли не пожизненно должен отмечаться был в полиции.
То есть должен. Эта система как бы есть, эти правила есть.
Да, смотря так. Как там, конечно, суд. Это административный надзор, и решение принимает суд. Вот. И сколько ему раз приходить, и сколько раз отмечаться.
Так.
Вот. Поэтому в месяц, возможно, даже 3 раза он должен. То есть, раза 2, как минимум, точно в месяц он должен был...
Ну, он должен был, если бы было решение суда такое, правильно?
Да, это административное дело по суду. Должно быть прийти в отдел полиции, и те уже должны завести на него соответствующие бумаги.
И если это не сделали, это халатность или это на усмотрение уже участкового идет подавать такое административное прошение или нет?
Нет, административное дело, оно приходит в отдел, и обязаны сотрудники полиции, участковый обязан просто его просмотреть, как он там живет, чем он занимается. Ну, обычно как, он приходит, спрашивает там у жены, ну, с кем он живет, как там дела, какие проблемы, все нормально, ну, если нормально, все, я пошел. Вот, но так участковый же, он еще должен и с соседями беседовать. И если там не было никаких заявлений о том, что вот этот убийца, скажем так, какие-то делал нехорошие движения в отношении либо детей, либо вот этой женщины, сожительницы своей, либо он еще что-то там напился пьяный, орал, то, в принципе, мер реагирования... У полиции.
Ну, то есть, получается, нет у нас не фактически, Михаил Петрович, проблема в чем? У нас нет профилактики, у нас реагирование только постфактум. Ну, то есть, сколько раз об этом говорили, что нужно там чуть ли не на заборе вешать объявление, что здесь находится там насильник, здесь живет, освободился насильник. Другое дело, тоже возникает вопрос: участковые должны знать, с кем живет этот человек, приходить. Или, может быть, у участкового довольно формальная работа в этом отношении, потому что у него куча других дел.
Нет, в принципе-то участковый это все, в административном деле, административного надзора это все сказано, за что тот сидел, и он, по идее, я не знаю, как по идее, но по крайней мере, жена, вот эта женщина, она должна была знать.
А как она должна была знать, если там, например, он ей не сказал? Вот как она должна была знать после физически?
Там участковый мог бы с ней поговорить, сказать: слушай, подруга, ты знаешь, с кем ты живешь?
Так.
Это же, вот такой товарищ.
А участковый не знал вообще, что он с кем-то живет, а может быть даже, что у него живет на участке убийца.
Не знал или не знал.
Так.
То есть, но вот я еще раз говорю, дело по административному надзору должно быть обязательно в органах внутренних дел прийти из мест лишения свободы, и по решению, вернее, суд его освободил, и если он там по УДО вышел, например...
А по УДО можно выйти за изнасилование и убийство ребенка?
Ну, по-всякому у нас всякое бывает. Я не знаю, как он вышел, по УДО, не по УДО, но, по крайней мере, вот это административное дело по административному надзору должно было быть в органах внутренних дел.
Понятно.
Если оно, его там не было, то здесь нужно уже либо пенитенциарную систему смотреть, почему оно туда не пришло, либо судебную систему смотреть.
То есть вы усматриваете здесь халатность на каком-то этапе?
Опять-таки, я еще раз говорю, если не было никаких заявлений о его противоправных каких-то действиях, то здесь никакой халатности, в принципе,
понятно. Быть не может. Спасибо большое.
И сотрудники... И здесь вот еще очень серьезный вопрос, вот который им никто не задается. А почему дети были вот у матери, а не у отца?
В смысле, вот у матери были?
Ну, она же развелась.
Ну, она развелась, переехала, да. А что, в смысле, дети были не у отца? Ну, и они живут с матерью. А какие вопросы тут могут быть?
Так, а может, отец хотел, чтобы они с ним жили?
Подожди, а может быть, не хотел?
А вот этот вопрос-то не исследовался. Вот
и что?
Суд, который оставил детей матери.
И что?
Он учитывал вот эти все моменты?
А какие моменты-то?
А каким... что она не работала.
Подожди, она в Рыбинске, она устроилась работать. И что?
Ну, устроилась, да?
Да.
Ну, вот... Не знаю. Вот в этой ситуации со стороны полиции, если не было заявления, я сейчас говорю, никаких
понятно. Вопросов. Спасибо. Да, может. Спасибо большое, Михаил Петрович. Михаил Пашкин был с нами на связи, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. А проблема-то в чем? Профилактика не работает, видите? Я понимаю, что есть какое-то желание сейчас выяснить, а могло ли, если бы они жили с отцом, может быть, их никто бы не убил, не было бы такого. А почему суд вынес решение, что если вынес решение, что они живут с матерью, а если бы они жили с отцом, вот это все. Здесь основная проблема в том, что насильник может затихариться. Преступник может затихариться. Он может вести себя образцово-показательно вообще. Но на самом деле там чудовище. Вот как появилось с этим человеком. Другой момент. А вы видите способы какие-то, как это было предотвратить? Вот это можно было бы предотвратить? Я действительно вижу проблему. Ну, во-первых, одна проблема, да, почему женщины связывают свою жизнь с судимыми людьми. Знала она об этом? Вопрос. Могла ли она об этом знать? Могла, кстати, не знать, что он действительно судимый. Другое дело, лучше плохонький, но мой, может быть, он судимый, а может быть, он уже исправился, думала она. Может быть, он ей не говорил, за что он сидел. Ведь наверняка человек, который сидел за убийство и изнасилование ребенка, выходя, он мог сказать: да, я сидел там, я не знаю, там подсунули наркотики, все что угодно. Такое тоже бывает, я слышал такие диалоги. 7373-948, телефон прямого эфира. Отмечаешься ты да каждую неделю, и все хорошо, работаю, никого не беспокою, а потом вечером иду и убиваю пачерицу. Дело-то именно об этом речь, добрый док. Полиция работает у нас вообще работа полиции по заявительному характеру. Именно заявительно. То есть профилактики по факту нету. Этот человек может легко потеряться, когда он выходит из мест лишения свободы. Панк 13, ты как вы ощетинились сразу, как разговор про мать пошел. Панк 13, не то чтобы ощетинилась, я не хочу, чтобы эта история сводилась. Я думаю, что эта женщина, конечно же, чудовищно наказала себя вообще на всю жизнь, и эта история ужасная, правда. Вот. Но есть другое. Да, ей хотелось, может быть, там, познакомилась в интернете. Да, поверила. Да, по глупости, видимо. Но пытаться искать вопросы, а могло ли такое быть недопущено, если бы дети жили с отцом, не знаю, мне кажется, здесь нет логики просто. Ну, просто нет логики. Уже доказано, что именно он убил 535-й. подозреваемый задержан, и, в общем-то, да, подозреваемый. Пока не доказано, но пока он подозреваемый. Так, если человек готов к убийству, то никакие профилактики его не остановят, говорит Иван. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вообще, вот первая у него судимость за убийство и изнасилование ребенка, да, это странно. Любой психиатр скажет, что рецидив возможен в очень большом проценте. И вообще нужно думать о том, что это если вот повторно, и двое, тем более, смертную казнь, если убил и изнасиловал ребенка.
Смертная казнь. А у нас мораторий, понимаете, в чем дело? Более того, вот помните, сколько было историй по поводу идеи там, химической кастрации педофилов? Но если это происходит, это же не значит, простите, если это отрезать даже, это не защитит человека от потенциального насильника, потому что способы существуют. Другой момент, как это может быть? Александр тоже обратил внимание, что остро отреагировали. Конечно, остро отреагировало. Но потому что вопрос к полиции прежде всего. Вопрос к полиции, почему так получилось? Почему там, если я не ошибаюсь, в одной из публикаций даже было такое, что участковый умудрился там оформить эту, значит, квартиру как, или этого человека как благонадежного. Ну, как-то так. Я не знаю, почему это произошло? Почему так? Сейчас искать ответы на вопрос, а выжили бы они, если бы они жили в Омске? Если бы, значит, она с этим не связалась с человеком, а дети бы жили с отцом? Я не знаю просто это вообще. А если бы докабы? Это со слагательным наклонением нету истории. Сам факт произошел. Вот сейчас будут разбираться. Опять посадят этого человека, скорее всего. Но этих детей не вернуть. Какая профилактика? Ну, участковый не может с ним за ручку ходить всегда. А в этом и проблема, Дмитрий. Нас учат... Что есть предположение такое якобы, что тюрьма исправляет. А мне кажется, тюрьма не исправляет. Не исправляет она. 7373948, телефон прямой эфир. Он мог фамилию поменять. Такие случаи возможны, говорит Эндрю. Да, и она могла не знать, кстати, что он судимый. С этим тоже надо разбираться. К сожалению, не было такого. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, чудовищная, конечно, история, да, об этом, в принципе, не надо говорить, все эти так понимают, но вот я, опять же, в шоке от всего, что происходит, да, вот это специалисты я слушал, что с отцом, почему он с отцом не живет, ну, в общем, какой-то бред происходит, и я понимаю так, что вот у нас полиция-то, ну, она не может у нас всем заниматься полицией, тем более такой ерундой, ну, убили вот и убили, да, ну... Полиции надо смотреть, кто пластиковыми стаканчиками у них кидается. Вот этим она сейчас занимается. А на людей ей, ну, наплевать. И участковому наплевать, где он там сидел, кого он может там убить, не может он убить. Наплевать на это полиция.
Понятно.
Вот кто кинул с пластиковыми стаканчиками, это да, это серьезная
здесь,
вещь.
Здесь, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь я вспоминаю просто чудовищную тоже историю в Нижнем Новгороде, когда муж убил беременную жену и пятерых там или шестерых детей, года два назад это было. Там тоже задавались вопросы, а где был ПНД, психоневрологический диспансер? Он был на учете, а почему он был поформально на учете? Ну, то есть за ручку к ним никто не ходил. Да, а какие варианты тогда возможны? Другой момент. Как женщине распознать признаки того, что человек не в себе? Потому что, как бы, вот она с ним познакомилась. Ну, вот хотелось ей. Хотелось ей там познакомиться с каким-то мужчиной. Каким-то образом он, скорее всего, психопат, если он умудрился так долго скрывать свои наклонности. Или же он проявлялся, а она не придавала этому значения. Очень много здесь вопросов. Вопрос уже не в том, что могло бы или нет. Вопрос, как уберечь детей, женщин от таких чудовищ, говорит Юлишна. Я с вами согласна, Юлишна, согласна. Потому что человек, особенно с психопатией, он может быть очаровашкой, вот правда очаровашкой. А потом, по факту, оказывается чудовищем, который способен вот на такое, например. Я бы предложил вести пожизненно для убийств детей и беременных женщин с первого преступления, говорит Эндрю. 7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день еще раз.
Да.
Мы с вами общались там по теме Беларуси.
Давайте.
Быстро отвечу там человеку, который там, причем тут Америка, пусть внимательно почитает, если он, конечно, читал так. Доклады Алина Даллеса. Все, это...
Ой, давайте не про Даллеса, я вас умоляю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не про Америку, а про Российскую Федерацию. Алло.
Здравствуйте, да, Виктор Москва.
Да,
вы
Виктор.
Знаете, ну, я хочу сказать, что ситуация чудовищная, но вот вы сказали, что там отец там ни при чем, почему с отцом был, а мне кажется, что там вообще вот эта ситуация зародилась тогда, когда женщина выбирала спутника жизни, то есть, ну, первого мужа, и развелась с ним, понимаете?
И что?
У нас просто... Не, ну у нас отношение к разводам такое, понимаете? Вот все считают, что это норма, а это вообще не норма.
Слушайте, вы в какую дебри, по-моему, какие-то уходите? При чем тут разводы?
при чем тут разводы? Может быть, он ее колотил, она с ним развелась. Слушайте, и что, вся ответственность на женщине за то, что какого спутника жизни она выбирает, и то, что она не может определить, а кто на самом деле, чудовище это или нет, да, к сожалению, не все проходят курс психиатрии и психологии, хотя хотелось бы. Да, ей, возможно, чего-то хотелось. Другое дело, что сейчас это чудовищное наказание для нее на всю жизнь. Как она это переживет, я не знаю. Но проблема остается в том, что кто-то где-то недосмотрел, что это чудовище вышло, и это чудовище потом каким-то образом, значит, маскировалось, и это чудовище потом изнасиловало и убило этих детей. Вопрос, где просчет? Он остается открытым.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про санкции давайте поговорим. МИД России пообещал ответить на санкционный зуд Запада. Это формулировка Марии Захаровой. Он, Сергей Лавров, там прекрасно использовал метафору. То, что мы сейчас наблюдаем, это санкционный зуд, и он только нарастает. И мы на это будем реагировать как на все санкции, как на все стоп-листы, как на все попытки вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства, не пустить наших журналистов, общественных деятелей, сказала Мария Захарова. А по поводу Европарламента, который принял резолюцию, содержащую резкую критику в адрес России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, также целый ряд предложений был по выстраиванию отношений с Москвой на новых условиях. Документ носит на рекомендательный характер, но при этом будет ли какой-то выход, то есть следствие этого рекомендательного характера, будут ли это использовать? Вопрос. Владимир Оленченко с нами на связи, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Здрасте. У нас прямо с вами буквально 2,5 минуты. Важно понять, а что-то меняет принципиально в отношениях Москвы и коллективного Запада эта парламентская резолюция?
Я сказал бы еще один кусочек в общую мозаику наших отношений между, скажем, Москвой и коллективным Западом. Угу. То есть, к сожалению, у нас как бы подходы разные. Мы придерживаемся принципов добрососедства, принципов взаимной выгоды, так, принципов кооперации в решении вопросов. А, к сожалению, со стороны вот Запада, ну и вот эта резолюция демонстрирует, там речь идет о, ну, скажем, каких-то выгодах и неудовольствие, что Москва под эти выгоды не подстраивается. Угу. Поэтому это не первый раз так прозвучало, и я думаю, что мы к этому готовы, и на наши принципы, и на наши подходы это не повлияет.
На наши подходы это не повлияет, хорошо. Но вы видите, здесь есть заявление Европарламента, но при этом резолюция рекомендательная. Ее могут воспользоваться, ее могут пустить в ход? Или это информационное, как бы пока что информационное давление, и выхлопа здесь никакого нет?
Вы правильно ставите вопрос, Евгения. Дело в том, что все документы, которые принимает Европарламент, они носят характер рекомендательный. Угу. Другое дело, решение, которое принимает Еврокомиссия, сделано это не случайно, потому что 21 числа будет саммит Евросоюза. Вот. И, наверное, для того, чтобы можно было на что-то сослаться или продемонстрировать, что это общее мнение, наверное, для этого и прозвучала эта резолюция.
Она скорее вот, внутри работает, скажем так, эта резолюция и вообще такая постановка вопроса, или она вовне тоже работает, ну, то есть имеет какую-то потом причинно-следственную связь для Российской Федерации? Как-то мы примем какие-то сразу же санкционные списки, какие-то откроем расследования, ну, я не знаю.
Знаете, извините, что вас перебиваю, она да, юридически не обязательно, вот так я сказал бы. Угу. То есть вот решение Еврокомиссии, то есть оно должно ожидаться 21-го, там уже это будет тот вопрос или та постановка вопроса, так, на который надо реагировать. Здесь мы, конечно, отреагируем к тем, в том плане, что неприемлемо для нас это, но каких-то юридических для нас обязательств, то есть, не возникает.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Оленченко был с нами на связи, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Что тут еще были заявления на от Еврокомиссии, если я не ошибаюсь. А, мы же не успеваем, потому что у нас реклама, действительно. У нас сейчас будет с вами перезагрузка. Пока никаких комментариев больше по санкционным спискам нету, то есть исключительно пока депутаты, европейские депутаты, в общем-то, видимо, занимаются примерно тем же самым, чем иногда занимаются депутаты Российской Федерации, дают какие-то политические заявления, а там воспользуются исполнительные власти, этим не воспользуются, тоже вопрос. Давайте послушаем перезагрузку, потом у нас новости, потом «Умные парни», про Америку поговорим.